Я прочитаю, молодежь, этот стих, который записан у вас впереди. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Вот если бы были это слова от людей, а написано «Так говорит Господь». Мне так представляется, когда собираются братья тему выбрать молодежного. Просто Бог Духом Святым руководит. И положил на сердце братьям взять в основание этот стих. И поэтому Господь, Он заранее приготовил и благословение для нас, и что-то Он хочет для нас сказать, для наших душ. Ну, у меня к вам такой вопрос. Я, правда, не знаю, насколько вы откровенно можете ответить. Гонения, которые были, братья и сестры, вы хотите, чтобы они повторились? Конечно, я не ожидаю ответа, такой ошеломляющий вопрос, да? Но скажу вам, история говорит так. Когда народ Божий ослабевает, Бог допускает гонения. И если гонения придут, то это только наша вина. А когда народ Божий бодрствует, даже хоть остаток, он бодрствует, хранит верность Богу, чистоту, Бог благословляет и хранит. Мы живем с вами действительно в последнее время. И хотя, может быть, и признаки говорим, что мы живем в последнее время, но вот на сегодня даже у нас вот в стране совершенно, как бы правительство взяли программу, совершенно в скором будущем вся Россия должна быть по-новому, паспорта все по-новому получат. Только паспорта уже так открыты, говорят, со встроенным чипом. То есть этот чип, который в последующем он будет передаваться уже на руку и на лоб, он уже сейчас будет в паспортах. Есть некоторые государства, они уже приняли. Друзья, молодежь, это время очень короткое, но мы знаем, что церковь, когда будет начертание, она на земле уже не будет. То есть мы живем в очень короткое время. И вдруг слово пророка: «Так говорит Господь». Но я себе представляю в истории, когда это было, Иеремия говорил, и он так нередко говорил, мне так представляется, что масса людей в основном даже и не слушали. Он вставал в публичных местах, говорил, вразумлял, объяснял им, это от Бога. А люди как шили, так и жили, как шли своим путем, так и шли. Говорит, что будет, что ожидает их. Мало того, что они еще и этого Иеремию взяли и бросили его в колодец, еще и издевались над ним. В настоящее время тоже так. Но мало кто берет к сердцу действительно слова. Господь говорит: «Итак, остановитесь». Ну, первое, вообще для молодежи, для юного как бы возраста не свойственно останавливаться. Взял направление и пошел. А вот Господь хочет, чтобы мы сначала остановились. Для чего? Но в нашей местности, где мы живем, там есть горы Саяны. Ну и поскольку мы нередко ездим, уже как бы привыкли. Значит, чтобы в перевал подняться, ну такое место, как бы откуда начинается уже этот перевал, примерно больше 120 километров мы едем в гору. Вот все больше и больше едем в гору. А потом достигаем перевала и спускаемся на другую сторону, в Туву. И вот когда ехали один раз с братьями, ну несколько братьев было, служителя были. И такая местность, когда назад едем, возвращаемся, тоже незаметно глазом, когда начинается дорога в гору. И вдруг, ну эту местность я знал, там десятки километров, глазом ты просто так не уловишь. Я братьям говорю: «Братья, куда мы едем? В гору или под гору?» «Конечно, под гору». «А куда река течет? В гору или под гору?» Они смотрят, а вот буквально тут мы едем, как бы дорога, и рядышком с дорогой река. А все раз, я как бы, как так? А река к нам навстречу течет. Так мы в гору едем или нет? Ну, мы под гору точно едем. А река к нам навстречу течет. Ну и начали братья как бы воображать, фантазировать себе. Да, мы в горах едем, и, по-видимому, здесь такое сильное давление, поэтому река давит, и она течет. А другой говорит: о, я придумал. Река, наверное, с горы разбежалась, и вот сейчас она вот в этом месте забегает в гору. Ну, в общем, свои воображения. Я говорю: братья, но все же, чтобы мы могли понять, во-первых, нам нужно поступить по Писанию. А как? Остановиться. Взяли, сделали остановочку, остановились. Спрашиваю: а теперь куда мы ехали? Под гору. Под гору мы ехали. А река куда бежит? В гору. Ну, тогда надо дальше поступить по Писаниям. Надо рассмотреться. А вы знаете, местность такая, здесь горы, ну, переломанная такая, и глаз человеческий, оказывается, не улавливает, объемным зрением мы с вами не владеем. Надо рассмотреться, надо посмотреть взад. Как только взад посмотрели, так мы в гору едем, оказывается. Когда увидели, рассмотрелись, оказывается, мы действительно едем в гору. Друзья, дорогие, нам так кажется по юности нашей, что мы правильно направление взяли. А вот Писание говорит: остановитесь. Для того, чтобы цели достичь, Писание хочет, чтобы мы рассмотрелись, где мы находимся. А потом еще расспросили о путях древних, чтобы точно взять направление, достичь цели. Но вот в это лето нам такой Господь урок преподал. Мне даже неудобно, что я вам расскажу, молодежь. Оказывается, я в лесу абсолютно не ориентируюсь. Вот просто абсолютно. Ну, хотя так о себе не думал. Думал, ну, как-то уж попаду в беду, наверное, выйду. А так случилось. Летом мы решили о том, чтобы меньше было затрат у нас на фавор. Мы так думаем, где-то у города найти такое место, чтобы нам недалеко от города было, чтобы место мы абсолютно были свободны от людей, никто нам не мешал. Ну, естественно, как-то, чтобы и ближе мы могли, как-то доступно каждому было. И вот такая задача поставлена. А позапрошлый год у нас подобное такое место было, но было одно но. Жители деревни нам там мешали. И вот подъехали к этому месту, где в позапрошлом году, и опять вспомнили, здесь лагерь у нас был, все было так хорошо, но вот при том сознании, что жители этой деревни нам мешали, но не столько молодежи, хотя и было так и для молодежи, а особенно деткам. Но давайте другое место подыщем, а где искать? И вот так случилось, я с одним братом, молча, ничего не говоря молодежи, они там на полянке оставались. Мы с братом сели на машину и поехали, ну, искать в поисках места. И вот поехали, а сами и просим: Господи, пошли нам такое место, но ты же лучше знаешь. И вот не знаю, сколько километров, в какую сторону, но в лес заезжаем, а лесок, он идет вдоль берега. Заехали в лес, остановили машину, поляна, такая прекрасная поляна. Ну, мы представили, что молодежь выкосит здесь траву. Место, говорим, ну просто как шатер, подарок Божий. Вот бы еще сейчас место для купания найти. Ну, пошли так вдоль леса, взяли направление к реке. Точно, вот смотри, здесь для детей можно, здесь, если будут братья, здесь сестры будут. Хорошее место. Ну, хорошо, пойдем теперь к машине. Просто так, в такой радости, подарок от Бога нам. Ну, взяли направление к машине, а брат, диакон, он идет спереди, а я ему доверился, куда он идет. А место такое, ивы так склонились, ивы, тополя так сильно склонились, и нам там приходилось так вот как бы чуть ли не на четырех наклоняться, идти. И вот идем, а вот ширина всего этого места вдоль реки идет, ну, метров 200, ну, может быть, там 250, уже максимально. Идем, что-то никак выйти не можем. Остановились. Я говорю: Миша, ты правильно идешь? Да правильно, вот сейчас вот здесь тропа. Опять идем, остановились. Вы знаете, час, мы проходили час, выйти никак не можем. Это же не серьезно, ты что, мы здесь заблудились. Да давай быстрее, Миша, выходим. Идем, два часа, мы выйти не можем. что такое? Он смотрит уже, говорит, слышь, я опаздываю на работу. Сейчас уже у нас не до улыбок, а я с ним вдвоем, и еще со мной сынишка. Нет, ну, давай теперь, что делать? Он говорит, давай я залезу на дерево. И я, говорит, сейчас осмотрюсь, а потом тебе скажу, в каком направлении стоять, и пойдем. Он залазит на дерево, говорит, вот вижу сейчас поляна, туда будем выходить. Становись, я становлюсь вот так спереди его. Ну, чтобы и он не спорил, и я потом выходить. Вот становлюсь, он спускается с дерева. Давай, говорю, он спереди опять идет. Попали на это же место. Что такое? Он говорит, давай я еще раз залезу. Может, я неправильно посмотрел. Залез еще раз на дерево. Я становлюсь опять. Прошли, опять на это же место попали. Я говорю, слышь, мы по-серьезному заблудились. Сейчас не до шуток. Но меня покинули силы. Все, меня уже сейчас, не знаю, или меня будут нести, или что. Меня просто оставили силы, и все. Ну, сколько-то я мог, вот так вроде бы бодрился там. Сейчас сил нету, что делать? Мне мысль пришла. Я раз в карман. О, говорю, сотовый у меня. Его, знаете, лихорадочно думаю, хоть бы там антенна была. О, говорю, антенна есть. Я звоню сыну моему, говорю, слышь, найди нас. А где вы находитесь? Да сам не знаю, говорю, где находимся. Ну, найди нас. Да как, куда вы поехали? Да вот, не знаю, вы там смотрите по следам, куда мы поехали. Ничего не могу понять. Мы по-серьезному заблудились. Ну, он не стал там панику говорить, сказал одному брату, который в тайге ориентируется. Слышь, говорит, телефон позвонил, говорит, папа, заблудились где-то и сам не знает где. Но этот брат, он в тайге нередко бывает, он раз быстро, давай следы. А вот по траве они обнаружили следы, куда поехали наши следы. И вот он, вы здесь были? Я говорю, да не знаю, были или нет. А вот тут такое место было? Вроде бы было, говорю. Ну, в общем, искали, мы по телефону созваниваемся. Едут. Они, оказывается, они в другую сторону поехали. Какие-то другие следы они нашли. Да где вы находитесь? Да не знаю, говорю, вообще. Вот перед нами даже небо не вижу. Представляешь, говорю, вот куда-то уехали, место для лагеря искать, и не знаем. Ну давай, вот теперь расспрашиваем. Он у меня спрашивает, я у него. Вот, о, пап, на ваши следы наткнулись. Давайте, ждите. Теперь ближе, слышим, машину жигут. Потом они начали сигналить. Я говорю, ну теперь вы стойте, а мы будем брать направление. Вы знаете, метров 50 от дороги вот, мы вышли. Ой, слава Богу, ну теперь уже, теперь помогите нам машину найти. А где она? Ну где-то вот, не знаем, где машина, говорю. Давайте теперь искать машину, мы в поисках, пока нашли машину. Ну, в общем, я столько уроков получил. А потом думаю, хоть бы никому и не рассказать молодежи, что мы там заблудились. Этому брату быстро, он быстрее на работу. А мне, не знаю, то ли радоваться, что мы место нашли, то ли плакать, что мы заблудились. Но вот так в жизни бывает. Нам кажется, что мы так уверены, что мы так знаем, а оказывается, нужно рассмотреться. Нужно расспросить, обязательно нужно расспросить. Молодежь, вы расспрашиваете? Вы любите расспрашивать? Нет, вы не любите, потому что я такой же был. А что я буду расспрашивать? Да я лучше это... Случилось так вот, совсем недавно с вашей местности, брат. Он приехал, ну там, где мы тоже находились. Он приехал выбирать машину. И вот он, когда приехал выбирать машину, пятница была, а хозяин, который встречал, получилось так просто случайно, мы на одной квартире встретились. Ну, а хозяин такой конкретный, ну, можно сказать так, суховатый. Говорит, сегодня пятница, рынок не работает, так, в общем, в вашем времени целый день, ну, можете там общаться. Ну, а в субботу рынок работает, а в воскресенье у нас собрание, богослужение. А этот брат говорит, слышь, ну, во-первых, машина мне нужна для служения, для труда. Ну, это мне он говорит, для труда. И желательно бы, чтобы я уже в понедельник был дома, потому что подменился там с работы, недавно устроился, так сложно. Но я спрашиваю хозяина, говорю, да как, у вас что, рынки не работают? Рынок только по субботам. Но я потом этому брату говорю: слышь, брат, вот нужно не так. Нужно расспрашивать. Он говорит: а как расспрашивать? Я говорю: ну пойдем. Пошли по городу, а в другом месте у меня стоял автомобиль. И идем по городу. Я говорю: знаешь, как расспрашивать нужно? А вот так вот. Раз остановились, машина стоит. Он с открытой дверью сидит, отдыхает. Я говорю: слышь, скажи, пожалуйста, вот мы приезжие люди, в вашем городе находимся, ну, другу нужен автомобиль приобрести. Неужели у вас рынки сегодня не работают? Да ты что? Да только по одной рабочей. Ты знаешь, там столько... Так, вот я сейчас насчитал 6 рынков. Вам хватит за день обойти? Ой, да хоть бы на один. Ну вот, начинаете вот туда-то, туда-то. Я потом брату рассказываю: видишь, все рассказали. Поехали мы на это место, там действительно не обойти. А я у него спрашиваю, говорю: а какой ты хотел вообще марки автомобиль? Ну, а он с конкретным желанием. Конкретно у него такое желание было. Но я попробовал еще. Обычно, когда человек очень так уверен, я спрашиваю у него. Если он точно это хочет, тогда его оставляю. Но ему хватило этот день рынок обойти и расспросить, и убедиться, что у него выбор был неправильный, определиться. А на следующий день он купил автомобиль. А если бы этого не было, не расспрашивал, ну ему бы и воскресенья не хватило. Он бы не купил автомобиль. Вот так устроены мы, что нужно расспросить, нужно разузнать. И, как правило, заглянуть в историю о путях древних. Но для того, чтобы молодежь дальше... Много мы с вами не говорили, я только возьму два случая. Путях древних, чтобы нам получить уроки. Мне очень понравилось, когда братья сегодня говорили за Давида. И в положительном смысле, действительно, Давид для нас очень много благословенного. Но у Давида были и ошибки. И вот однажды так случилось. У Давида лежало на сердце построить храм для Бога. Конечно, Давид, какие у него мысли были, он так это и выразил, желание, и приходит к нему пророк Нафан. Это описывается, история описывает во второй книге царств, ну, начиная с 7 главы. У него на сердце лежит, и теперь Нафан, когда приходит, и он говорит ему: «Я тебя взял, Давид, от стада». Но для чего так Господь говорит? Чтобы он немножко понимал свое положение, откуда его Господь взял. И теперь Господь ему говорит: вообще успех тебе весь я давал. Имя твое сделал известным я. Народы все, которые вокруг, покорил тебе я. И сделал имя такое, такое известное, что в других царствах, в других народах имя Давида знают. Но это сделал Господь. Так случилось. В следующей главе Давид предпринимает поход. И в этом походе он успешно совершает победу. И написано: «И сделал Давид себе имя». Ну, кто-то скажет: ну а какая разница, или Бог ему делал имя известное, или он сам себе сделал известное. Как вы думаете, есть разница? Есть разница. Ну, возможно, и тогда были победы, и сейчас победа, только акцент уже смещенный. Уже не Бог делает его имя известным, а Давид свое имя делает известным. Но смотрите, о путях древних Писание предупреждает, что падению предшествует гордость. И так случилось, когда Давид сделал себе имя. То есть вот в этой войне, как я себе представляю, уже Давид рассказывал, как он побеждал Адразара, как это было ловко у него, как это было успешно. Этот Адразар, ему в ранешнем принадлежали вот эти земли Ефрата. А теперь все это перешло во владение Давида. Уже акцент сместился. И буквально следующее событие происходит. Давид отдыхает. И здесь происходит падение с Версавии. Ну, молодежь, вы помните, как это было падение. Я хотел бы проследить мысль. Расспросите о путях древних. Если только мы немножко приписали себе, будет беда, будет падение. А у нас так оно есть, так оно есть. Вот где-то откуда-то пышет, лезет оттуда из нас, наше. И если не раскаиваемся, молодежь, обязательно будет беда. Обязательно падение. Только стал немножко уверен в себе, и спереди лежит беда. А почему? А потому что Бог не хочет славы своей никому дать. И вот в жизни Давида потом сколько покаяний, сколько псалмов он пишет. И смотрите, у него глубочайшее переживание. Духа Твоего Святого не отними от меня. Он переживает, чтобы Бог его уже не покинул. А почему? Потому что он согрешил. Теперь он раскаивается, оплакивает, чтобы выйти из этого состояния. Второй случай. Это записано в книге Даниила. Я прочитаю про Валтасара. То есть, получилось так, Даниил ему рассказал о том, что кисть ему написала на стене. А что Бог говорил Валтасару? Дело в том, что Бог имел дело с Валтасаром. Ну и чтобы урок нам извлечь, какой урок? Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Ну, говоря так, мудрость – это не в том, чтобы я себе шишки набил на своем опыте, а научиться на ошибках другого, чтобы мне так не сделать. И Господь так заговорил с отцом Валтасара, так заговорил, что тогда, когда он подумал о себе, что это все величие мое, что это царство все принадлежит мне, Господь так попустил, что его разум помрачился, он стал как животное. Вот в полном смысле ногти выросли, шерсть у него выросла, в одежде он не нуждался, потому что написано, тело его орошалось небесной росой. И как зверь питался травою полевою, вот так вот, как волы, так и написано, питался травою полевою до времени. И на короткое время Бог дал разум, вернулся разум Навуходоносору. И когда вернулся разум, он теперь кается, просит у Бога прощения. И тогда Господь возвращает его на царство. Что должен был сделать Валтасар, сын его? Ну, конечно, взять урок. Так делать нельзя, так поступать нельзя. Но Валтасар этого не внял. Теперь смотрите. Но когда сердце его надмилось, Навуходоносор, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего, лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог, и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты, и славил богов серебряных, золотых, деревянных, ну каких только не славил. И потом смотрите, что ему кисть написала. «Мене, мене, текал у парсин». Что значит? Первое. «Исчислено царство твое». Ну, так бы сказать, как бы русским языком. Слово «мене», то есть Господь сегодня посчитал, сегодня его день смерти. Вы представляете, даже написано дважды «мене». Еще раз Господь пересчитал. Сегодня точно день смерти. А он в безумии, пьяный, нисколько себе в урок не взял, как Господь поступил с Навуходоносором. И дальше Господь говорит, текел, Бог взвешил его духовное состояние и найден очень легким. В одном псалме Давид говорит, сыны человеческие взвешены и легче пустоты. То есть настолько пустые, что в них даже ну, ничего нет духовного. Молодежь, это сегодня наше время. Это сегодня состояние. Мы забыли, ну, верующие – это верующие. Молимся ли мы? Читаем ли мы Слово? Слова наши какие? Я иной раз вот просто, ну, явно сам старею, уже не вмешиваюсь, а слушаю разговор молодежи. И вы знаете, мне твой иной раз даже дико думаю. Вот он понтит. Он там, и вот такие слова, откуда они берутся? Это не говорю о неверующих или о приближающихся. Это от верующих. И сколько там слов? И сказать, что это духовно, молодежь. А мы живем самое ответственное время, время перед пришествием Господа. Но смотрите, кто поступал легкомысленно, нельзя ли обратить внимание, что было с этим Валтасаром? Время, которое у него исчислено, а он взвешен на весах и найден очень легким. Если бы Господь сегодня нас взвешивал так, найден очень легким. Почему-то нет переживания за душу, нет переживания за друзей, которые ослабевают, охладевают, нет переживаний. И смотрите дальше, последнее, перес. Это от тебя отходит и передается другому. Вот в истории было так, он даже не думал, он пиршествовал, а вражеское войско за это время меняли русло реки Евфрат. То есть они по-старому пустили, в ранешнем, как Евфрат бежал, когда они этот город строили, Вавилон, считался непревзойденный город, входил в одно из городов чудес. В это время войско прорыли старое русло, Евфрат отвели, и по этому новому руслу уже зашли. И в эту ночь Валтасар был убит. Если бы он мог образумиться, что его часы, сочтены часы, а он пиршествовал, он даже не задумывался. Но самое страшное, вот когда Господь говорит, и найдете покой душам вашим, но они сказали, не пойдем. Вообще, Бог, его желание привести душу в такую гармонию с Богом, чтобы мы получили покой. И скажу, никогда душа не успокоится, если даже мы член церкви, принадлежим хорошей церкви, хорошая молодежь. У нас благословенное братство в прошедшем. Это не дает спокойствия нашим душам, если у нас неправильное отношение с Богом. Бог хочет, чтобы душа пришла в гармонию, душа пришла в спокойствие, покой душам. Отсюда мы можем красиво одеваться, перебирать что только, но от меня всем-всем будет издаваться, но если моя душа не имеет покоя, я просто несчастный человек. Оставаясь наедине, я буду мучиться, я буду терзаться. И поэтому Господь говорит, рассмотрите, расспросите, сколько уроков для вас я преподаю. Посмотрите в древности, какие серьезные уроки. Я хотел душе дать покой, но он пренебрег, он не захотел. Я расскажу еще один случай, молодежь. Этот случай я прочитал, было свидетельство. В одном собрании, когда была собрана церковь, в вечернем собрании, вдруг уже собрание шло, проходит один мужчина. Он страшно одетый, косматые волосы у него. На нем костюм какой-то непонятный, с красна, явно не по размеру одетый. Брюки грязные, явно видно, что этот человек, ну, жизнь его такова. Но он смело прошел вперед, сел на переднюю скамеечку и внимательно слушал проповедь. И когда проповедник проповедовал, не дожидаясь его призыва, он отчетливо встал, склонил колени и громко, ясно, осознанно помолился молитвой покаяния. Церковь в такой радости, грешник покаялся. Аминь. Не дождавшись конца собрания, он вышел и ушел. Переглянулись. Но такая молитва была осознанная. Ну и церковь решила помолиться. Господи, не дай этому человеку уйти. На следующее собрание он опять пришел, только уже не один. И привел с собой друзей. В этом собрании заметили, что он был подстриженный, одет уже был более прилично. И когда привел с собой подобных друзей, то он сам склонился на колени и поблагодарил, что Господь его спас. Но не дожидаясь собрания конца, опять уходил. И так было несколько раз. И вот один раз его друзья задержали и спросили. То есть он приводил все новых и новых людей в собрание. Спросили: скажите, пожалуйста, кто вы такой? Он назвал свое имя и поведал историю своей жизни. В раннем детстве он стал сиротою, то есть мама его умерла. Его отец женился на другой, и эта женщина, так называемая мачеха, она была настоящей мамой его. Она действительно его любила, семья еще пополнилась. Он даже и не знал, что он не родной сын ее. Ну, как обычно, в таких людях недостатка не бывает. Позаботились, которые сказали, что, оказывается, он не родной сын, посеяли сомнения ему, что она это просто так, она тебя и не любит. И теперь, после смерти уже отца, эта мачеха, она к нему не изменила отношения, она с нежностью, с любовью к нему обращалась, только его сердце все грубше и грубже. И на всю ее ласку, на всю нежность он не обращал внимания. Ушел в армию, после армии пришел, завел семью, попросил в этом доме, попросил их стесниться. Во всем доме жил сам, а они жили в жалкой, убогой комнатке. Только за время, пока он служил в армии, она покаялась, мама, ее дети покаялись, и они усиленно молились за его спасение. Сколько она не свидетельствовала ему о Боге, он говорит: я не обращал на это внимания. Семья не состоялась, другая семья, гулянки, попойки, драки. Доходило до того, что он с дому все брал. Он вместо того, что видя эту любовь матери, он ее бил. И случилось так, что она перед смертью свидетельствует ему, умирает, но он не обращает внимания. И уже дошел, как говорится, до самого дна. И однажды, проходя вот мимо дома молитвы, его сердце тянуло зайти. Он зашел, покаялся, а теперь, говорит, я получил настоящий покой. Он старается все сделать, чтобы привести подобных ему друзей, привести сюда, в это собрание. Но получив этот покой, он продолжает распространять этот покой. Молодежь, истинный покой не дает нам покоя сидеть хладнокровно. Истинный покой побуждает нас нести эту весть другим. Сегодня мы успокоились, но не тем покоем, ожидая Господа. Сегодня Господь хочет, чтобы мы продолжали спасать. Он сегодня хочет дать нам истинный покой. И может быть, кто-то из детей Божьих, а именно те, которые члены церкви, знают Господа, знали, но вот в такой жизни беспечной охладели. Господь через примеры сегодня останавливает близко пришествие. А может быть, чьи-то мои или твои дни сочтены, часы сочтены. Он хочет дать тебе покой. И, друг дорогой, потерявший истинный покой, приди к Господу с покаянием, который хочет дать тебе истинный покой, чтобы ты потом продолжал нести этот покой.